Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 3 май. Баткенде абал турукташа баштады. Бийлик эвакуация болгон тургундарды кайра үйүнө кайтууга чакырды. Алардын арасында үй жай толук талкалангандар да бар.
Колун эле жарасы болуп чыкты.
Ооганстандан келген 106 памирлик кыргызга Кыргызстандын жарандыгы берилди.
Балдарга да келечегиге жакшы, күндөлүк кала билекене калал деп турган.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Мирлан Кадыровдо, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат. Кыргыз тажик чек арасындагы оок аттууну токтотуу жана аскерлерди мурдагы жайларына кайтаруу тууралуу Кыргызстандын жана Тажикстандын бийлик өкүлдөрү 1 майда протоколго кол койгондон бери абал тынч. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы аймактагы кабарчасына таянып жазды. Маалыматка караганда 2 майда Ворух анклавынын Тажикстандагы негизги аймагы менен байланыштырган жол ачык болду. 2 майда Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймутин Ямитов, транспорт министри Азим Иброгим жана Согди облусунун жетекчиси Раджобай Ахматзодов Ворухта жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Тажик атайын кызматынын башчысы Ямитов, биздин башкы максатыбыз адамдарды тынчтыкка жашоого чакыруу. Буга чейин болгон өттү кетти. Биз бүгүн адамдарды тынчтыкка жашагандай шарт түзүшүбүз керек. Азыр аскерлерди чек арадан чыгардык, куралдуу жаңжал аяктады. Биз эми кол коюлган келишимдердин пункттарын кадам-кадам менен аткарып, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара көйгөйүнө чекит коюшубуз керек деп билдирген. Тажик бийлиги соңку жаңжалда канча адам жабыр тартканын расмий кабарлай элек. Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянып 16 адам каза тапканын, 90 жараны жарат алганын жазды. Жаңжалда жабыр тарткан айылдарга барган журналисттер Кожалы айылында бузулган өрттөлгөн үйлөрдүн сүрөтүн жарыялашты. Ал эми Кыргыз тараптан 34 адам каза тапты, 178 киши жарат алды. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуялар боюнча кайрылуу жасады. Жапаров 28-30 апрелдеги окуяга Кыргызстандын эли үчүн тарыхый оор сыноонун да кайгынын да күндөрү болду деп баа берген. Ал Кыргызстандын чек ара жана күч органдарынын күжүрмөн даярдыгы, моралдык жактан бийик маанайдагы каармандыгынын аркасында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгү сакталып калды деп белгиледи. Президент Жапаров кырдаалды жөнгө салуунун дипломатиялык жолу гана тандалып алынганын, тажик президенти Эмомали Рахмон менен 2 жолу сүйлөшкөнүн билдирди. Жапаров чатак кырбаса мындан да чоң жоготуулар болмоктугун эскертти. Ал жаңжал учурунда үй жайын таштап качкандар үйлөрүнө кайтууга чакырды.
Ушул тапта элдерди жайгаштыруу иши башталды. Ар бир үй бүлөгө кайрылам, ээлеп келген жайларыңарга кайтыңыздар. Талкаланган, өрттөлгөн тамдарды калыбына келтирүү боюнча иш чаралар жүргүзүлөт. Эл аралык коомчулук бизди колдоп, ар тараптуу жардам берүүгө даярдыгын айтууда, аларга ыраазычылык билдиребиз.
Садыр Жапаров мындан аркы жаңжалды дагы алдын алуу үчүн эки тараптын кадырлуу адамдарынан турган тынчтыкты сактоо комиссиясын түзүүнү сунуштаганын кошумчалаган. Жапаров окуяны териштирүүгө тапшырма бергенин айтып, чагымчыларга жетеленбөөгө чакырган. Ирандын өзөктүк келишимин жандандыруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн 3-айлампасы 1 майда Австриянын борбору Венада өттү. Анын жыйынтыгында катышуучулары кийинки кадамдарга ар кыл баасын беришти. Бул сүйлөшүүгө катышып жаткан Германиянын, Франциянын жана Британиянын дипломаттары иш абдан жай жүрүп жаткандыгын билдиришти. Европалык дипломаттардын билдирүүсүндө бизде убакыт аз, бирок иш көп. Дал ушундай кырдаалда ушул жумада прогресс болушу керек деп күттүк эле деп айтылат. Венадагы сүйлөшүүлөрдүн негизги максаты АКШнын Иранга санкцияларын алып, Тегеран өзөктүк келишимдин шарттарын аткарылышы үчүн жол картаны түзүү болууда. Ирандын делегациясынын башчысы, тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи Тегеран Кошмо Штаттардан банк мунай сатуу жаатында санкцияларды алып салышын күтүп жаткандыгын белгиледи. Буга чейин АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан сүйлөшүүдөн жакынкы күндөрү жыйынтык чыгабы жокпу бул белгисиз экендигин билдирген. Бул сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасы 7 майдан соң уланышы мүмкүн. Чек арадагы куралдуу кагылыштан ок учкан Лейлек районундагы 12 жаштагы кыздын өлүмү Баткен районундагы Аксай айылындагы Головной тилкесиндеги минометтон атылган октон 25 кишиден ашык массалык түрдө өлтүрүлүшү иликтенүүдө. Мындан тышкары башка да кылмыш иштери козголгон. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкходжаев билдирди.
Азыркы убакта жалпысынан 11 иш козголгон. Кылмыш иштер козголгон боюнча, киши өлтүрүү боюнча, массалык беш алмактар боюнча, тынчтыкка каршы кылмыштар боюнча козголгон, бейбаштык жана бөтөн мүлктү жок кылуу, мамлекеттик чек арадан майданып өтүү мейдаренелерме 11 иш козголгон азыркы убакта. Ошол боюнча тергөө иштери жүрүп атат.
Кыргыз тажик чек арасындагы чыр 28 апрелде башталып 29-30 апрелде уланды. Баткен жана Лейлек районундагы чек арадагы атышууларда үйлөр жана имараттар өрттөлдү. Жекшембиде Германиянын Берлин, Гамбург, Франкфурт жана Мюнхен шаарларында жашаган кыргызстандыктар Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн алдында акцияга чыгышты. Алар 28-29 апрель күндөрү чек арада болгон куралдуу кагылышта эл аралык коомчулукка калыс баа берүүсүнөн деп тажик тараптын карапайым калкка ок атканын айыпташты. Ар бир шаарда орто эсеп менен 20 чукул адам чогулду. Алардын арасында чек арада өмүрү кыйылган жеткинчек кыз Мадинанын сүрөтүн кармап тургандар да болду. Гамбург шаарында Тажикстандын ардактуу консулу Курош Пуркян чогулгандарга жолугуп, тынчтык эки эл үчүн тең маанилүү экендигин айтты. Ушундай эле акция Тажикстандын Лондондогу элчилигинин алдында да өттү.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берүүдө акыркы кабарларды бүгүн таңкы азаттыкта. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 3-майда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 26-31, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 30-35, Ысык Көл нарында 22-28, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 29-31 градус болот. Чолпон Ата шаарында бир аз жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 22-24 градус. Программабызды Баткенден баштайбыз. Кечээ президент Садыр Жапаров элге кайрылып, кырдаалды жөнгө салуунун дипломатиялык гана жолу тандалганын билдирди. 50 000 жай тургуну үй жайын таштап качууга мажбур болгон, 34 тургун жана аскерлер курман болгон Баткен облусунда азыркы абал кандай? Азаттыктын бир нече кабарчысы бул күндөрү жаңжал тутанган айылдарда иштеп, маалыматты жеринен берип жатышты. Азыр студиябыз менен түз байланышта кабарчыбыз Айбек Бийбосунов. Айбек, саламатсызбы? Түн тынч өттүбү? Азыр абал кандай?
Саламатсызбы? Эки күндөн бери чын азыркы учурда Баткендин Баткен жана ошондой эле Лейлек районунда чындыгында абал турукташып калды. Буга чейинки түндөр ок атуу менен ар кандай окуялар менен коштолуп атса, азыркы учурда тынч. Өзгөчө Баткен районунун тургундары өздөрдүн жашоо жай турмушуна кайтып келе баштады деп айтсак эч кандай жаңылышкан болбойбуз. Ошол эле учурда Баткенге башка айылдардан көчүрүлүп келген адамдар дагы азыр четинен үйлөрүнө кайта баштаганын көрүүгө болот.
Чыгымды эсептөө кандай жүрүп жатат? Алдын ала маалымат барбы? Канча үй, канча имарат? Сиз өзүңүз ошол үйлөрдү кыдырып, ушул тургундар менен баарлашкан видеоңуз азыр сайтыбызда турат. Жалпысынан кандай маалымат бар?
Азыркы учурда чыгымдардын жана ошондой эле өрттөлгөн имараттардын так санын айтып болбойт, анткени ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү көчө биз барган айылдарда болгондо, тагыраак айтсак ошол Максат, Жаштык, Достук, Арка айылдарында чыгымдарын эсептеп санап жүрүшөт. Эсептегенде кандай, ар бир өрттөлгөн үйгө же талкаланган үйгө барып анын аянтын сурап, эгерде дүкөн боло турган болсо канча сомдук товарыңыз бар эле, азык түлүк бар эле деп ошентип сурап атышат. Анан негизи эле ошол Максат айылында дагы, Арка айылында дагы өрттөлгөн үйлөрдүн саны абдан көп. Азыркы учурда жарандардын баардыгы кайгырып отурушат. Мисалга турган болсок, өзгөчө Арка айылындагы ишкерлик менен алектенген адамдардын абалы абдан оор экен, анткени алардын ар биринин мойнунда ошол ири суммадагы насыялар бар. Алар эми кантип төлөйбүз деп биз өкмөттүн жана ошондой эле жалпы кыргызстандыктардын жардамын күтүп атат. Мен азыр сизге ошол Максат айылынын тургуну үйү өрттөнгөн Абдумалик Толубаевдин пикирин сунуштайын деп атам угармандарга.
Полный эле чарасы кылып иштеди. Жашашпайсыз, мен себеп калбады уже мына. Өкмөт оңдоп бериш керек деп эми мына. Биз жашаш үчүн элдин, бир эле биз эмес, элдин баарына чакырып болду бул жерде. Кетерсеңер 3 километрден ашып 4 километр жолдун эки бети күйүп кете берген.
Айбек
Абдымалик мырза билдиргендей эле азыркы учурда өрттөлгөн үйлөр баардык айылдарда бар, бир гана жол чекесинде эмес, өйдөгөстөй айылды аралап дагы өрттөлгөн үйлөр болгон. Кээ бирөөлөрүндө жанагындай аскердик куралдан ачылгандыктан ошондон кийин өрттөлгөн, көбүнчөсү ошол адамдар тарабынан өрттөлгөнү көрүнүп эле турат. Өзгөчө ошол жанагы Максат айылында мамлекет салып берген тим үйлөр бар экен, аны түшүнгөндө жакшы билсе керек. Аны баягы устундары ошол жыгачтан тургузуп анан өзү топурактан болот. Андай үйлөр толугу менен эле күйүп түшүп калат экен да. Мисалы ал жерде мисалы мурда кийин үй турганы так билинбейт, ал эми берки күн ишен үйлөр курулган үйлөрдүн дубалы калса жанагы син үйлөр толугу менен эле күйүп түшүп калат экен.
Ошол чек арада соңку жаңжалда өрттөлгөн, талкаланган турак жайларды кыргыз өкмөтү өзү калыбына келтирерин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ билдирди Азаттыкка. Сиз азыр Айбек Баткен шаарындасыз, айтсаңыз ушул шаарда баягы эвакуация болгон тургундарды жайгаштыра турган бир нече жерде атайын жайлар ачылды эле, ушул убактылуу жайгаштырылгандар жардамдын кайсы түрүнө негизинен муктаж болуп жатышат, сураштырып сүйлөшүп көрдүңүзбү?
Буга чейин биз байланышканыбызда азыркы учурда Баткендин өзүндө 6 эвакуацияланган адамдарды кабыл алып турган, аларга түнөп таап бере турган 6 жай иштеп аткан. Булар албетте билим берүү мекемелери, мектептер, лицейлер. Ошолор азыркы учурда алар бир күндөн баштап кайла өз жайларына кайта баштады. Буга чейин 52 райондун тургундары азык түлүктөргө, жанагы жаш балдарга керектүү каражаттарга, анан мындан тышкары күйүүчү майларга муктаж экенин билдирген болчу. Ошол ушул жаңжал болуп аткан күнү алардын эртеси күйүүчү май 60 сомдон өйдө көтөрүлүп кеткенин билдирген. Азыркы учурда Баткендин жарандары, Баткендин азык түлүк тартыш же болбосо кимдир бирөө ачка калды деп айтуу туура эмес. Көчө биз менен баарлашкан ошол Баткендин тургундары көбүнчөсү алар ошол өрттөнүп кеткен, талкаланып кеткен үйлөрү жөнүндө көбүнчө кабатыр болуп атышат. А бирок мындай ушул азыркы учурда Баткендеги жана Лектеги кээ бир дүкөндөргө кирсек азык түлүк тартыштыгы байкалат. Анткени жаңжал чыккан учурда ушул жол жабык болуп көбү келбей алгандагы азыр дүкөндөн каалаган нерсенин баарын табуу мүмкүн эмес да.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Баткен шаарынан кабарлады. Жогоруда кабарчыбыз айткандай абал тынч областта, шаарда бул түн дагы тынч өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекиндей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык .org сайтында бар.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Президенттин жарлыгы менен Ооганстандан келген 106 памирлик кыргызга Кыргызстандын жарандыгы берилди. Алардын катарында Нарындагы 2 памирлик үй бүлө да кыргыз паспорттарын жаңы эле колуна алды. Алардын кубанычы тууралуу кабарчыбыз Бексултан Мамбетов айтып берет.
Бир жарым жыл мурун Кичи Памирден Кыргызстанга келген Мухаммадкул уулу Абибулла учурда үй бүлөсү менен Атбашы районунун Терексуу айылында жашайт. Анын 4 уул, 1 кызы бар. Аялы, улуу кызы жана өзү кыргыз жарандыгын алышып, сүйүнүп турушат.
Амда паспорт жок. Анан мында келгенде эле айткам, сизге паспорт берсеңер, уяк жакка барсаңыз, чайга барып калат экен, каш иштеп калат экен, паспорт жок бизде деп айттым эле. Анан макул, берет, берет, анан 3 ай болду, азыр берем, паспорт берди, ошо туура келди. Нарынга келип азыр алып айтканы жатабыз. Балдарга да келечеги жакшы. Эмне эле кала, бир бадак эле калал деп келген мен. Балдардын келечеги жакшы, төрт балам бар. Окуйт да, илим алат да.
Памирден 2.5 жыл мурун келип, Нарындык кызга үйлөнүп, уулдуу болгон Памири Салахидин болсо, учурда Нарын шаарында турат. Туруктуу жумушу жок болгондуктан күнүмдүк иштерди жасап оокат кылат. Көптөн күткөн паспорту колуна тийгени менен памирлик кыргыздардын паспортторунда атасынын ысымы жазылбай калганына кейиди.
Биздики болсо мындай болгон, негизи могу чет өлкөлөргө, Турцияга, Кыргызстанга чыккан жөнүндө Афганистандан. Ошол Памир бир өзүнчө жер болгондуктан, ошол Памирдин намын атап эле, Памири деп эле, фамилиябыз Памири которулуп калганда бүт эле. Атабыздын же чоң атабыздын аты айтылбай эле, ошол Памири деп эле жерибиздин аты айтылып калган. Ошол себептен биз Памири деп ошону аталып калганбыз да.
Паспортто дагы Памири деп
айтылат. Паспортто да Памири. Азыр мага Кыргызстандын паспортун алганыбызда мында да ошол Памири деп жазылып калган. Биз өзүбүздүн паспорт, Афганистандын загран паспортунда да ошондой, бүт эле ошондой да биздики.
2017 жылдын октябрь айында чоң жана кичи Памирден 33 этникалык кыргыз Нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келишкен. 2020 жылга чейин дагы келгендер жана кеткендер кошулуп, алардын саны 50 жеткен. 2020 жылдын август айында мамлекет тарабынан Алай жергесине курулуп берилген үйлөргө 10 үй бүлө көчүп кеткен. Ал эми 2019 жылдын аягында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могул айылына көчүрүлүп келген.
Паспорт болсо биздин Кыргыз Республикасынын президенти президентинин 2021 жылдын 16 апрелинде 87 указы чыккан. Жарандык боюнча, жарандык кабыл алуу боюнча ошол указдын негизинде мына бүгүнкү күндө биздин республика боюнча айтайын, республика боюнча 111 жаранга кыргыз паспорту берилип атат. Анын ичинен 106 киши этникалык кыргыздар экен. Калгандары кытайлык кыргыздар экен. А ошол 106 памирлик кыргыздардын ичинен мына бүгүнкү күндө биздин Нарын облусунан 4 жараныбыз биздин жаранды алып отурат.
Деди Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык өнөктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Жанболотова. Буга чейин 5 ирет ооган жергесине барып, памирлик кыргыздардын жашоо шартын көрүп келген Жогорку Кеңештин социалдык маселелер боюнча комитетинин эксперти Салтанат Бараканованын айтымында, этникалык кыргыздардын жаранды калуусу коомчулук менен аралашууга жакшы шарт түзөт дейт.
Ошол себепти азыркы Афганистандан көчүп келген биздин боотушторубузга бир жарандык бердик, бирок афгандык жарандыгын дагы жоготушкан жок. Эгерде алар ушул Кыргызстанда жашайбыз, Кыргызстанда эл болобуз, ушул жерде болуп калышыбыз керек деп келип атса, ал жарандык алыш керек да. Жарандык албаса ал кандай жашайт? Укуктук маселелерин кантип чечет? Ошол себептүү жарандык алгандары, паспорт алгандары алар үчүн абдан чоң олжо деп эсептейм.
Президент Садыр Жапаров ушул айдын башында Оштун Алай районундагы памирлик кыргыздар менен жолугуп, Афганистандан келген боордошторго Кыргызстандын жарандыгын берүү маселесин көтөргөн. Жапаров Афганистандагы кыргыздарды ушул жылдын кыш мезгилине чейин көчүрүү ниети бар экенин да билдирген болчу. Ошол эле учурда памирдеги кыргыздарды бул жака алып келүүнүн ордуна ошол жака шарт түзүп берүү керек дегендер да бар. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттык радиосунун 3-чү майдагы таңкы программалар уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку окуялар боюнча кайрылуу жасап, кырдаалды жөнгө салуунун дипломатиялык гана жолу тандалганын, Тажик президенти Эмомали Рахмон менен эки жолу сүйлөшкөнүн билдирди. Чек арадагы куралдуу кагылыштан үй жайын таштап, айылынан чыгып кетүүгө аргасыз болгондордун айрымдары үйлөрүнө кайта баштады. Германиянын бир катар ири шаарларында жашаган кыргызстандыктар кечээ Тажикстандын бул өлкөдөгү дипломатиялык мекемелеринин алдына акция өткөрүштү. Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку жаңжалда өрттөлгөн, талкаланган турак жайларды кыргыз өкмөтү өзүн калыбына келтирет деп атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Кыргызстандан 50,000 программистти даярдоо боюнча долбоорун алкагында баткендик жаштар акысыз түрдө программист кесибине окутулат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиз Абакиров билдирди. Ирандын өзөктүк келишимин калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасы өттү. Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы 527,000 ашык адам акыркы 2 жылда Орусиянын жарандыгын алганын Орусиянын ички иштер министрлиги кабарлады. Түркияда 3,5 миңдей вандык кыргыз жашайт. Алар кыргыз-тажик чегарасындагы окуяларга тынчсыздануусун билдирип, айрым түрк басылмаларына билдирүү таратышты. Кыргыз түрктөрү коомунун жетекчиси Абдулметин Кескин түрк бийлигинин бул окуяларга кандай көз карашын, айылдыктардын ой толгоосун Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берди.
Саламатсызбы, Абдулметин мырза. Сизге алгачкы суроомду узатсам, кыргыз-тажик чегарасындагы чыр-чатакка түрк бийлиги кандай көз карашта болуп турат?
Болгон эң акыркы окуя бул Кыргызстан менен Тажикстан арасындагы азыркы чатакды эми Түркиядагылар эми элдер арасында бири бирге өч болуп калган элдер арасында эле чатак көбөйүп кетти. Анан кийин бул тажик жактагы элдерге да аскерлер да кошулуп кетип анан мындай көбөйүп кетти. Болбосо мынчалык болбойт эле. Эми бул Тажикстандагы Тажикстан жактыда Орусиядагы жүргөн тажиктер, чет өлкөлөрдө жүргөн чоң тажиктер ашулар күйлөп мемшугуу менен бир немелер кылып ошо топурактарды, ошо жерлерди алып алалы деген психологию бар дешип бияктан айтылатылар. Бирок эми муну кеңешип эле эки мамлекет кеңешип эми чечип алаттар деди. Бирок мынчалык чоңое турганда эч ким да анча көрбөдү. Мындай чоңоюп бир 30 адам кайтыш болуп кетти, 30 көп адам кайтыш болуп кетти. Тажикстандан да кайтыш болду. Көп адам азыр ооруканаларда жатат. Мындай көбөйө турганын анча билбейт эдилер, билбей калдылар. Мындай болгонго да буяктагылар да таң калып азыр эми буякта президенттер экөө сүйлөшүп чечишеттер. Эми орозо күнүндө элдер кыйналбай, элдерди кыйнабай бир тез убакытта чечиш керек деп булардын айткан иши бул азырынча.
Вандык кыргыздар чогулуп айрым түрк басылмаларга билдирүү таратыптырсыздар э? Билдирүүдө эмнелер айтылды?
Азыр Кыргызстанда анчекеле бир чатак чыкса, бир неме болсо бизден сурашаттар да. Түркиядаги мына газетелер, телевизиондор эмне болуп жатат Кыргызстанда, кандай болуп жатат, силер туурасын билесиңер деп бизге сурайттар. Кыргыз болгонубуз үчүн, улуттуубуз кыргыз болгону үчүн. Болбосо биз 40-45 жыл болду, 40 жыл болуп калды Түркияда жашайбыз. Эми Кыргызстанда кичинекей бир неме болсо, жакшылык болсо биз кош болобуз. Жамандык болсо биз капа болобуз. Бизге көп суроолор келет да, эмне болду, кандай болуп жатат деп, эң акыры кандай болду деп. Эми биз буларды эми кыргыз болгон үчүн билгенди анчике айтып бериш керек экен буякта. Эми тарыхтан бери Кыргызстан Баткен кыргыздардыкы, ал жердеги жашаган 12 агымдагы кичинекей шаарлар бүтбөрү эле кыргыздар жашаган Кыргызстандыкы да деп ошентип жаздык.
Абдулметин мырза, айтсаңыз, негизи эле Түркиядагы вандык кыргыздар үчүн Кыргызстанда окуялар кандай таасирин тийгизип жатат учурда?
Неме болгон окуя бизге көп таасир болду да буякта. Эми тажиктер менен согушуп анда кайтыш болуп кеткен жигиттер, балдар, азыр ооруканада жаткан балдар, үйлөрү күйгөн кишилер, мындай иш жумуш кылган жерлери, дүкөндөрү күйгөн, талан болуп кеткен кишилер, алар биз аларды түшүнүп биздин вандык кыргыздар көп жүрөгү ооруп отурат да.
Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын тургундары, айылдыктар кыргыз-тажик чек арасындагы окуялардан кабары барбы? Негизи эле эмне деп жатышат?
Эми Улуу Памир айылында кыргыздар бүт баарынан эле хабары болуп тураттыр. Азыр Facebook аркалуу, YouTube аркалуу, Instagram аркалуу, Twitter аркалуу бүт баарынан эле хабар болуп тураттыр. Эми эң акыркы бул Тажикстан менен болгон эмеси көп жаман болду, болушту. Муну тез убакытта турушубуз керек деп биздин айылдагы аксакалдар, жаштар бүт баары эле айтты, оозунан ошону туйдук. Биздин айылдагыларга да көп мындай капачылык көңүлдөрү бузулуп отураттар. Кечеги Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда болгон окуяда кайтыш болуп кеткен туугандарыбызга Аллахтан рахмет тилейбиз. жакындарга, Кыргызстаныбызга, кыргыз халкыбызга көңүл айтабыз.
Чоң рахмат. Бүгүн маектешим Түркиядагы кыргыз түрктөрү коомунун жетекчиси Абдулметин Кескин болду. Аны менен мен Түркиядан Эльвира Будайчиева маектештим.
Куралдуу кагылыштарда Кыргызстандан 34 адам каза тапты, 178 киши жараат алды. Алардын биринин абалы оор деп бааланууда. Ал эми тажик тараптан 15 киши каза болуп, 90 жараны жараат алганын Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. 29 апрелде кыргыз тажик чек арасында мекенин коргоп жатып курман болгон аскерлердин арасында прапорщик Бекзот Юлдашев дагы болгон. Артында 3 баласы, келинчеги калды. Балдарынын кенжеси 6 айлык Бекзот 10 майда 31 жашка толмок. Элиза Кененбаева баяндайт.
Прапорщик Бекзат Юлдашевтин Баткендеги 20-21 аскердик бөлүгүндө кызмат өтөгөнүнө 8 жыл болгон. Жакындарынын айтымында 2-3 жылдан кийин ардактуу эс алууга чыгам деп жүргөн. Быйыл полковник наамын алып калам деген дагы үмүтү бар эле. Тилекке каршы ал кыялы ишке ашкан жок. Тогузунчу апрелде туугандарынын баарына чалып, согушка баратканын айтып коштошкон, дейт таежеси Зебо Холматова.
О, 3 күн мен ошондой эмеге кетип атам согушка деп бизге чалганда, коштошуп кеткен, кетип атканда. Кийин эме дейт, мен айттым, этият бол, этият бол деп 10 жолу сүйлөдүк. Телефон чалбагыла, жарыкка эме болсо бизди атып коюшу мүмкүн деп чалса албайт да. Анан өзүмдүн укаларым барып Невада барууанын алып келди да. Ана ошо где то 1-2 саатка жолу ачылды го Баткен жол кече кечинде. Ана ошондо өтүп алышты да, түндө 11:00-12:00 кирип келди.
Бекзат Юлдашев 10 майда болгону 31 жашка толмок. 10 жыл мурда үйлөнүп 3 балалуу болгон. Улуусу 7, ортончусу 5 жашта. Ал эми кичүүсү 6 айлык. Холматованын айтымында ал жээнинин жарадар болгон сүрөтүн инстаграмдан көргөн.
29 саат 6:00 мына ошо инстаграмга мага сүрөт келди да. Анан ушундай скриншот эттим дагы, 2 жакка чаптым. Часка бардым, ич эмени айтпайт да, бир жактан бир эме жок, кабар жок, телефонго күдөк кетет, көтөрбөйт.
Аскер болуу Бекзаттын кичине кезинен берки кыял эле. Анын мындай чечимине кийин ата энеси дагы тоскоол болбой, тескерисинче кубатташкан. Бекзат ишинин кооптуулугуна карабастан, ар дайым мен силерди коргоп жүрбөйүнбү деп туугандарынын көңүлүн көтөрүп койчу.
Энеси директор Испана биринчи гимназия мектебинде директор эже. Энеси
өзү ушинтип аскер болом деди беле?
Өзү тандады да ошо жолдучу. Өзү тандап ушул жака часка барды да. Мен эмеге кызмат кылам, сиздерди коргойм деп күндө ушинтип эме кылып айтып жетти да. Мана кыздар менен сүйлөшүм, часты кыздар менен. Жөн эле көзүдөн не только жаш кан агып атат да. Мындай бала дүрк келет дүйнөгө деп жөн эле баары жөн эле эмелерди салды эле клиника ачам деп. Кыларым иштейт деп 2 этаж кылып салган. Баары ушинтип калды да эми. Өтөн эле жүгүргөн жигит эле да, мен айттым шашкан экен да, биз муну билбей отурган экенбиз, мунча шашат деп койчу эле.
Деген маркумдун тежеси Зебо Холматова өзү дагы медайым. Азырынча Бекзаттын өлүмүнүн так себеби жазылган кагаз жакындарынын колуна тие элек. Бирок Холматованын айтымында аскерге ок кабырга тушуна тийген. Туугандарынын айтымында Бекзат абдан жоопкерчиликтүү, мээримдүү, жакындарына кайрымдуу жигит болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Прапорщик Юлдашев тууралуу баян биздин сайтыбызда дагы бар. Кадырман угармандар, кыргыз тажик чек арасында болгон соңку окуялар тууралуу биздин кабарчыларыбыз жеринен топтогон материалдардын баардыгын сайтыбыздан таап көрсөңүздөр, окусаңыздар болот. Башкы макала болуп азыр сайтыбызда Головнойдогу 25 өмүрдү алган кылмыш деген аталыш менен макала турат. Ошондой эле чек ара кыйраган айылдар, жаңжалдан кийинки максат айылы, эл аралык коомчулук Баткенге көңүл бурсун деген маанилүү темалар менен видео баяндарды көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-чү майдагы таңкы программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга орус тилиндеги Перекрёсток уктуруусунун кезектеги чыгарылышы сунуш кылынат.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с экспертами по телефонной связи мы будем обсуждать последнюю ситуацию на границе Кыргызстана с Таджикистаном в Баткенской области. Я напомню, что 28-29 апреля в Баткенской области произошли столкновения. Сейчас эксперты уже называют это самыми крупными столкновениями за всю историю независимости Кыргызстана. Сейчас обстановка на границе характеризуется как стабильная. Президенты двух стран обсудили ситуацию и договорились о том, что во второй половине мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Душанбе, где будут продолжены переговоры по границе. Я представлю вам участников нашего сегодняшнего выпуска. Это экс-первый заместитель министра обороны, доктор философских наук Мурат Бейшенов и экс-депутат Жогорку Кеңеша Туратбек Мадылбеков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Бещенов, первый вопрос у меня будет к вам, да, как к военному эксперту, знатоку вопросов обороны, безопасности. Вот почему произошли эти события? Сейчас называют причину, она на поверхности, это вопрос нерешенных границ. Но вот по вашему мнению, есть ли какие-то более глубинные причины этого конфликта?
Конечно, глубинные причины. В любом явлении существуют глубинные причины. Поэтому, конечно, глубинные причины там они существовали еще и в советское время. Сейчас все это обострилось. И, естественно, глубинные причины, начиная от экономических, социальных условий жизни, необозначенные границы, непройденная демаркация, делимитация. Все это обозначалось и за последние 30 лет. Это все упущено, запущено. И это причинно-следственная связь именно в этом. Я думаю, что здесь не только там государственные органы, институты решать должны, и местные жители, все запущено. Поэтому оно и должно было произойти. Просто это было ясно. Я, допустим, об этом и 5, и 10 лет назад и поднимал этот вопрос. Конференции были, и мы правительству давали предложение. У меня монография докторская, я к правительству лично относил. Говорю, там предложение, как решать. А все, о чем речь не шла, все равно речь пойдет о деньгах, кто-то говорят, бизнесмены. Речь социальная жизнь местных. А что? Там вопросы надо решать и наркотрафика, и контрабанда, и водные проблемы и так далее. То есть глубинная причина – это жизнь решенная. И поэтому, конечно, за эти 30 лет это упущено все успокаивают, все комиссии приезжают, полвой там, да, таштар погла, уезжают, а там жизнь продолжается. И в данной ситуации...
Вот эти все проблемы в совокупности, они привели к вот этому вооруженному конфликту, да?
Да, вооруженному еще, отдельные там, конечно, там отдельный полет вертолета, да, минометы, это еще не вооруженный конфликт, часть вооруженного конфликта. Если там вооруженный конфликт начнется, то это будет, вообще парадокс, конечно, член ОДКБ, там секретарь Совбеза душевно заседает, только-только прошли, в Москве там член ОДКБ, министр обороны говорит, нигде не поднимается вопрос границы, вы понимаете, самый острый вопрос, никто не хочет поднимать этот вопрос, никто не хочет решать, а потому что самый тяжелый вопрос, чтобы решить, надо поднимать инфраструктуру в Баткене, я это говорю 5 лет назад, надо концепцию принять отдельно по Батинской области, дать статус. Значит, там место, каждая стройка здесь идет, там ВЭФы строят, там вот эти центры, туда. Если ты каждый бизнесмен, если перед чем, чтобы построить здесь, в городе Бишкек и так тесно, давайте одну школу постройте, с условием одну школу построю, потом здесь строишь. Вот надо, чтобы концепцию отдельно принимать, мне кажется, если там не решать экономические вопросы, народ озлоблен. Вы представляете, последняя поездка там Ташиева, там еще что-то, народ злой, потому что не решается вопрос. А даже, может быть, местному населению выгодно, чтобы там конфликт был, чтобы государство обратило внимание и решало их проблемы. Вот сейчас 20 тысяч человек, полностью перевели в Баткен. Это все надо теперь решать. Это все по экономике удар, вы понимаете. И вот рано или поздно это должно было случиться. Вот у меня все, пока.
Хорошо, спасибо. Оставайтесь пока на связи. Следующий вопрос к вам, господин Мадылбеков. Вот откройте немного вот эту завесу тайны. Да? В парламенте постоянно обсуждали и обсуждают вопросы границ в закрытом режиме. При вас, когда вы были депутатом, тоже эти вопросы обсуждались, потому что конфликты, инциденты на границе с Таджикистаном возникают периодически. Вот откройте, пожалуйста, немного такой тайны. Да? Какие предложения правительства озвучивали по границе и почему они никак не реализуются и ситуация остается такой же, как и была лет 5-10 назад даже?
Вообще насчет границы постоянно, начиная с первого созыва и по сегодняшнему 6-го созыва, Георгий Кнеша постоянно обсуждались и обсуждается, но вопрос не решается. Почему обсуждается и не решается, знаете, это было своевременное время, было упущено. Это в первую очередь, когда вовремя Акаева правление началось. Тогда надо было решить вопрос. Тогда легче было, значит, это решить вопрос. Большой интерес к земле это не было со стороны Таджикистана и со стороны Кыргызстана, значит, вот. Тогда было все, частной собственности у нас не было, значит, все время было, это все государственные земли были, и граница государственная была. Вот тогда, действительно, как мы стали суверенным государством, тогда надо было вопрос решить, и быстрее, значит, надо вместе с этим Рахманом, с Карафаевым и его команда, надо было решить этот вопрос. Вот. Тогда вопрос был не решен, остался до сегодняшнего дня. И другие президенты, председатели правительства, они тоже такой большой интерес не проявляли. И если проявляли, так от случая к случаю так. Когда был инцидент, тогда поднимали вопрос, а потом потихо, значит, и все. На этом спокойно они работали и большое внимание не обращали. Итого, я думаю, вот вчерашний, позавчерашний, значит, инцидент, жертвы гражданское население, а также, значит, военные люди, значит.
Ага, то есть вопрос он поднимается. Какие? Вопрос поднимается только тогда, когда происходят какие-то инциденты на границе.
Совершенно правильно. Совершенно правильно. Вот поэтому сейчас вот это у нас, я думаю, маленькие стычки были у нас вот последние вот 28-го, 29-го, даже 30-го у нас такой большой такой стычка, и много численных жертв. Это, конечно, можно сказать, такое огорчение, чтобы правительство наше упущены были, значит, у нас как государство должен быть другие соответствующие службы должны были работать, потому что по рассказываю местных жителей, они все время, значит, готовились, видите как, со стороны Таджикистана, значит. Вот наши упущения были, надо было заранее, значит, соответствующие службы, я имею в виду силовые структуры, в том числе правоохранительные органы, должен быть, конечно, особое внимание обратить, и можно было вовремя вот это печки загасить надо было, значит. А это на самотек пустили. Надо было действительно принимать какие-то меры путем переговоров с руководством Таджикистана надо было. Конечно, не того мы с вами получили результат.
Да, к сожалению.
А теперь надо, значит, действительно на уровне президента двух государств. Вот. В ближайшее время даже не ожидая какой-то, говорят, это середина мая месяца. Я думаю, до этого надо быстрее встретиться и вопрос решить надо. Так не оставить. А то скажут, вот сейчас утихло, значит, теперь давайте посмотрим, комиссия будет работать и другие прочие какие-то группы оставлять. Они же не будут решать, но это будет только на уровне президента двух государств надо решать. А другие вот эти как комиссия, это невозможно сейчас этот вопрос решить. Надо с президентом надо конкретно сесть и решить этот вопрос.
Все, спасибо большое вам. Оставайтесь на связи. Господин Бещенов, и Кыргызстан, и Таджикистан являются членами Организации договора о коллективной безопасности. Какую роль в таких случаях должна играть ОДКБ?
Ну, члены ОДКБ, я бог с ним, белорусами, армянами и так далее. Россия должна, это организация, под крылышком мы находимся, Россия, ОДКБ. Так что да, Россия должна активно вмешиваться, активно, ну, вмешиваться как, я в кавычках беру это, вмешиваться. Они должны очень-очень влиять на ситуацию, ну, не допустить такого. Ну, как это член ОДКБ? Вы представляете, мы же, это же прям радость для американцев, для всех окружений противников. Я знаю, что ОДКБ, они прям радуются. Ну, как это можно внутри ОДКБ? Мы же подписали договор. Мы там все это обозначено. И вот так вот допускать уже вооруженный конфликт, допускать это невозможно. Они смотрят на кадрах, пограничные заставы горят там. Вы представляете, какое? Ну, просто, ну, стыдоба. Я ничего не могу сказать. Мне обидно просто за эту организацию.
А вообще вот вы как военный эксперт, для чего вообще создавалась эта организация? Потому что, ну, лично по моим наблюдениям, там очень часто обсуждается проблема Афганистана, проблема терроризма, наркотрафика. Ну, вот границы как-то обходят стороной. Потому что вот в той же Центральной Азии это очень актуальный вопрос.
Ну, конечно, конечно. Так вот, в первую очередь, это безопасность членов ОДКБ. Это безопасность заключается в том, что терроризм, это в первую очередь терроризм, самое густое, все это самое проходит, это борьба с терроризмом. Но, в принципе, и в рамках ОДКБ тоже, если одной из стран там что-то там, помните, прописали же, и что есть КСОР, есть КСБР, есть там группы, которые, если на одну страну что-то нападет, там сразу принимают, это является там для всех вызов, для всех членов ОДКБ и так далее. Все это прописано, все хорошо, как что-то касается внутри проблем, что-то замолкают, смотрят, пускай сами решают. Ну, так нельзя. Я думаю, что надо, наверное, в устав тогда вносить уже какие-то еще новшества. И вообще военные доктрины надо, наверное, пересмотреть. И все это надо как-то обозначить, что если вдруг что начинается, то это недопустимо просто. Вот. И поэтому вот руки развязаны. И все, пожалуйста, жить это. Ну как это? Ну как можно вооруженные там стрелять, вертолеты летают, поджигать эти, бомбят эти погранзаставы, вот это, как всегда, Минблат. Я думаю, что сейчас встреча, наверное, вот встреча президентов, мы будем надеяться и так далее. Ничего не получится. Вся причинно-следственная связь, вот я вам сказал, это экономические вопросы. Там пока мы Бакке не будем развивать, там не будет молодежь оттуда уезжают, там вот эти вопросы контрабанды, наркотрафики, все это существовало, водные проблемы существуют, их надо там решать. А решать надо ставить во главу угла вопрос развития, должен быть стратегический план развития Бакнинской области. Надо туда, чтобы там школы были, чтобы там спортзалы были, институты были, все структуры, государственные структуры, там пока не будем налаживать. На это нужны деньги, да, нужны деньги. Но давайте, надо программу прямо в первую ставить. Стратегия развития Бакнинской области. Не стратегия развития прям Кыргызстана, а вот именно Бакнинская. Пока люди там не будут жить, пока не будет там экономика, пока не будет там воинские части, пока не будет усилены погранзаставы, все это. И теперь вот я с Радбеком согласен, он говорит, вот не сработали. Да, а где вот наши спецслужбы, где наша разведка, военная и так далее? Там должны все это отслеживать, они же подтянули войска, у них там все, мобилизация там, все готово было к этому. Мы смотрим там, значит, вот ждали, вот в апреле, марте-апреле учения провели, все войска опять на постоянную дислокацию убрали, все, надо оставлять там, надо развивать. Я опять говорю, опять, деньги нужны, конечно, нужны деньги, но если мы сейчас это не будем заниматься, еще есть время, не будем заниматься, обязательно вооруженный конфликт будет. И что, нужно жертвовать 1000 людей, 20 тысяч, и тогда сядут за стол переговоров и скажут, давайте любой формат, пускай будет как там украинский, российский формат, там 2+1, 4+2, какой угодно. Мирный договор о дружбе вечная надо. Это все надо делать.
То есть здесь должен быть такой очень комплексный подход. Это экономика плюс договоренности, какие-то документы с соседями, с Таджикистаном.
Да, и самое, вот я хочу сказать, вот демаркация, демикатация, надо провести и так далее. Тяжело, потому что вот эти анклавы, их тяжело решить. Таджики не хотят, они не могут этих там 20 тысяч человек с анклава забрать, Таджикистан и так далее. Не получится. Значит, придется жить соседом. Бог дал нам соседа этого. Вот
Вот и надо как-то решать вопрос, и надо программу с таджиками все делать. Раньше же все-таки как-то жили или под страхом, или дружно жить. Два варианта. Значит, надо, наверное, все-таки прийти к тому, что надо, наверное, дружно жить, обозначить все это, и как жить, как с этим водой пользоваться. Это прийти надо, это я действительно, политическая воля двух президентов должна обязательно быть. Будем надеяться, но там бы как бы это было формально непросто опять встретиться, давайте прекратим эти войны, и все на этом. Нет, нужно подготовить документы, целый ряд документов, до делимитации, до демаркации. Потому что где демаркация, делимитация, что-то я сомневаюсь, что можем провести. Наши живут в Таджикистане, таджики живут в Анкала, в Сокт и в Орох. Это как, вот что, как решить, что закрытие границы и дружно жить не получится. Вот надо программу вместе с двумя государствами, и здесь вмешательство, там Россия должно быть... помощь и Казахстана и так далее, и даже Узбекистан подтянуть к этому вопросу, есть шанс, когда и узбеки тоже должны включиться в это. И тогда, я думаю, это очень-очень серьезно. Мне кажется, все отбросить надо. Там не страшен коронавирус. Вот это вот соус поставка, потом это будет просто крах, это будет коллапс. Да, будет.
Кстати, Узбекистан одним из первых сделал заявление и высказал свою готовность выступить посредником в налаживании двусторонних
так
отношений.
Точно, так точно. Ну, представляете, вот вам и вопрос ОДКБ. А канат ли Россия, Казахстан, канат член ОДКБ?
Да. Узбекистан в ОДКБ не состоит, да?
Является членом ОДКБ, и... потому что Мирзиев, он проявляет последнее, я вижу, что он последнее проявляет мудрость. Он дипломатию включает, он очень хитрый политик. Я думаю, что правильно сделал, отреагировал. Ну что, тяжело было, прям все такие, прям гордые все такие, прям это... Ну что, я вот, Россия меня удивляет, почему сразу? Это жертва. Пошли уже. Там уже мобилизация идет. Вы представляете, война члену ДКБ, война... Ну, чупать Захарова заявляет, ничего себе. Ну, это уровень, сказали, наверное, уровень Захарова, пусть она там скажет. А Захарова говорит, мы изучаем ситуацию. Ну, изучайте дальше. Тогда надо выходить, распускать это ОДКБ и решать сами вопросы, создавать азиатский какой-то блок надо. Ну, так недопустимо. Ну, как можно члены ОДКБ воюют между собой? Смеются просто уже.
Я для наших радиослушателей напомню, что Мария Захарова – это пресс-секретарь Министерства иностранных дел России.
Да. Ну, ушел уровень, отпустили ситуацию на уровень Марии Захаровой. Она комментирует ситуацию. А где все? Где член ОДКБ? Где председатель ОДКБ? Где? Ну, ребята, ну это не пойдет так. Не пойдет. Ну, что, в общем-то, отрывается. Тогда вот война и будет. А потом помощь уже не нужна будет. Ничего не нужно будет. Ну... Они все возьмем оружие, будем воевать. Ну, что это такое, член ОДКБ? Стыдно просто. Мне слов нет. Комментарий просто не хочу даже комментировать.
Ну, надеюсь, все-таки дело не дойдет до такой точки. Господин Мадылбеков. Пару лет назад, в 2018-2019 годах, тоже возникали какие-то мелкие стычки на кыргызско-таджикской границе. И даже президенты двух стран проводили встречу сначала на территории Таджикистана, потом на Исык-Кули. У нас это президент, тогда президентом был Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон. Но опять же, они провели встречу, и буквально через несколько дней опять возникла стычка. То есть эта ситуация показала, что не всегда проблема решается встречей какой-то и какими-то устными договоренностями глав двух государств. Сейчас тоже Садыр Жапаров намерен совершить визит в Душанбе и провести переговоры с Эмомали Рахмоном. Действительно ли вот эта встреча после масштабного уже конфликта на границе способна принести какие-то действительно хорошие долгосрочные результаты?
Но, знаете, своевременно, вы правильно говорите, два президента встретились с Жээнбековым и Рахмоном, да? Ну, они, я думаю, никаких вопросов не решили, просто поздоровались, покушали, и больше ничего. Так остались. Идет, значит. Здесь, я думаю, сейчас следующий Садыр Жапаров, если встретиться с Рахмоном, они не должны только встретиться два президента. Надо встретиться большая комиссия, будем говорить, во главе председателем ГПМБ, ну, ШМВД, и прокуратуру даже, значит, они должны вместе на широком формат встречи должен быть совсем другой, должен быть. И тогда при этих руководителях два президента должны давать команду, и они должны быть, как говорится,
спорное место, значит, по границе, земля, значит, должен решать быстрее надо, значит. Это так не должно оставаться. Если мы на следующие это оставим, как в 2018-2019 годах, тогда еще следующий пожар будет, очень большой пожар будет. Поэтому надо немедленно два президента со всеми, со своими командами должен сесть за столом, значит, хоть один день, два, три дня, значит, и они должны этот вопрос решить сразу. Все границы, спорные границы известны всем, они из года в год нельзя оставлять, значит, они там и должны решить вопрос. Я думаю, где-то как-то уступы делать Таджикистан, и наши тоже должны. Границы только вопрос решается так, чтобы друг другу уступать надо некоторых участок земле. Вот. Это раз. А второе, если я думаю, дальше Таджикистан не хотят, потому что Таджикистан, у них территория маленькая, они хотят больше, значит, территории захватить, значит. Ну, тогда наши должны быть все архивные документы поднимать, вот, какие года, какие земли были были переданы, значит, в аренду, вот, Таджикистану. Вот. У нас тоже были, значит, например, два района, во сколько я знаю, которые наши кыргызы там живут по сегодняшний день, они сейчас переименовали, это тоже надо вопрос поднимать надо. Раз, это один из моментов. Второй должен быть тоже. Например, есть некоторые рычаги у нас насчет воды, да, тоже. Вот это поднимать вопрос. А если нет, тогда, значит, я не знаю, здесь должен быть ОДКБ, будем говорить, Евразец. Они должны быть вмешиваться, или как он там вмешивается, ну, посредническую услугу должен оказывать. Они должны как-то рекомендовать. Они тоже не могут человеком варианта, вот давай вот эту землю передавать туда, кыргызы или таджики. Они могут только рекомендовать, может быть. Поэтому здесь самые главные два президента должны сейчас и решить раз и навсегда, значит. Вот такой момент, время сейчас такое.
А есть ли какой-то более расширенный формат применить?
Ну, я говорю, расширенный формат, то, что сейчас у нас Аташиев, там человек Подрышаевич, он тоже, я думаю, один из патриотическим духом сейчас работает, конечно, значит. Вот ему надо помогать. Если помогать, это народ в первую очередь должен помогать. Мы не должны говорит, что вот Ташиев такой, Ташиев такой. Мы сегодняшний день не время ругать председателя комиссии, не ругать, значит, президента. Мы, наоборот, должен быть народ Кыргызстана. Единый кулак мы должны поддержать сейчас. Мы доверяем, и мы должны поручаем, чтобы они решили. Я думаю, они тоже умны будут. А то самое главное, все политики начинаем говорить. Кто-то говорит одно, второй говорит другое. Это так мы, наоборот, ущемляем внутри наше государство своих руководителей. Понимаете, не даем им покоя или как задуматься, значит, как они должны решать эти вопросы. Поэтому всегда мы должны морально, психологически мы должны поддержку оказывать.
Спасибо большое.
Вот тогда они могут быть решить этот вопрос.
То есть там требуется не только политическая воля, но и воля народа, то есть поддержка руководства государства, да?
Да, совершенно правильно.
Ага, спасибо большое. Господин Бещенов, Садыр Жапаров в своем заявлении о событиях на границе заявил, что там спровоцировали конфликт некоторые силы. А действительно ли в таких конфликтах очень сильно влияние вот этих так называемых третьих сил, о которых у нас часто говорят?
Ну, когда свои вопросы не решаются, то всегда выгодно кому-то сказать, что третьи силы и так далее. Может, есть и нет. Я, допустим, не слишком не слишком полагают, что там третья сила американцам или китайцам, кому там нужно это вмешиваться. Там вопросы, самые вопросы вот экономические нужно решать. Я вот добавлю, вот Фредерик там прокомментировал, я думаю, формат вы сказали тоже, да? Вот я думаю, почему бы в рамках Евразес не рассмотреть вопросы вот по развитию Сагдийской вот области и там Баткенской области. Вот две области надо действительно, может быть, включить в программу Евразес, чтобы развитие вот этой зоны, она тяжелая. Там самые отсталые экономические районы, и что в Таджикистане, что в Кыргызстане. Я думаю, что вот надо программу совместно обсудить, может быть, предложить нашему Кыргызстану здесь включиться, там, России в первую очередь, конечно. Поэтому все два района будут развития, будут этих районов, то, мне кажется, вот это напряженно снимется, потому что люди ждут не сколько там, пока сядут президенты, решат, не будет конфликта. Конфликт будет, даже президенты решат. Здесь вопрос, я еще раз повторяю, что вопрос демаркации, делимитации очень тяжело решить. И вот, мне кажется, нужно развивать эти районы. Какой-то должна быть и социальная, экономическая программа, культурная программа, потому что жить, мы оттуда не кыргызы, ни таджики не уйдут оттуда, и анклавы тоже не исчезнут, и из таджики не заберут их, потому что они не потянут это. Поэтому надо развитие вот этих двух областей в рамку включить, рассмотреть в рамках Евразес. Отдельно, значит, бюджет должен быть, развитие должно быть, мы должны вложиться, таджики должны, то есть прийти вот к этому вот развитию. А даже решим вопрос демаркации и лимитации, мы не можем решить, потому что вот эти вопросы анклавов никто не решит. Поэтому надо, значит, какой-то мирным путем пойти, то есть это блок экономический вопрос, вот эти решить вот этих двух областей. Мне кажется, только так вот по этому пути идти, одно направление. И здесь вмешательство, конечно, и России, и соседей, и Казахстана, и Узбекистана подтянуть, вот, и воспользоваться этим. Я думаю, что, наверное, какой-то саммит нужно провести в ближайшее вот время с участием членов Евразес, членов ОДКБ, и рассмотреть срочно под эгидой России. Надо все это вопрос решать в глобальном масштабе. А вот так мы между собой не решим. Оба республики, мы сейчас в тяжелом положении, цены растут, напряг растет, у населения в руках оружие и так далее. Там спичку не надо даже подносить, это все, в любой момент может вспыхнуть война, вы понимаете, когда будем втянуты, тогда уже будет вообще тяжело решить будет. Это будет жертва огромная, это просто будет, это будет. Я поэтому думаю, что сейчас должны проснуться все, очнуться от этого. В первую очередь я призываю россиян, казахов, наших друзей, Унчукпа, будто его трогался, там и будет, а потом уже все вмешаются, все, значит, руку дружбу протянут, уже будет поздно, уже будет жалко людей, жертвы будут огромные, представляете, это уже сейчас вот там 13-15 человек, посмотрите, сколько уже раненых и так далее, теперь им надо оказывать помощь, а когда жертвы на 1000 пойдут, тогда будет поздно.
Ну, надеемся, до этого, конечно, не дойдет, но сейчас еще есть время как-то предупредить какие-то более крупные проблемы и более системно подойти к этому вопросу, да?
Конечно, конечно. Вот я же предложил вот это. Это главное, вот то, что вот я сейчас говорю, вот в 2021 году, я это говорил 5-7 лет назад. Вот эти все вопросы, у меня предложения были. Мы с Аламанов есть такой специалист по границам, он работал. У него там, да. Мы предлагали, мы обсуждали это. Ну, власти считают, что это мы просто эксперты, там, воздух там, слова бросаем и все, а, к сожалению, не прислушиваются. Ну, они, наверное, там им виднее, наверное. Ну, мы же видим, как решается вопрос, к сожалению.
Спасибо большое вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Наше время уже подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями на телефонной связи мы обсуждали последние события на кыргызско-таджикской границе. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экс-первый заместитель министра обороны, доктор философских наук Мурат Бещенов и экс-депутат Жогорку Кеңеша Туратбек Мадылбеков. В студии был я Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
До свидания. Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Перекресток на радио «Азаттык».
Был
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азат